Добрый день, друзья и коллеги. Это подкаст «Разговор про договор» и я, его ведущий, Дмитрий Чешев. Мы продолжаем рассказывать обо всех нюансах контрактного менеджмента, но теперь делаем это не только в аудио, но и в видеоформате. Вас ждет больше полезной информации, встреча с экспертами из крупного бизнеса и практические советы по работе с контрактами. Здесь мы подписываемся под каждым словом, но не под каждым договором. Этот подкаст мы записываем вместе с компанией «Газпромнефть» в студии Red Barn. Чтобы в твоей компании были достойные контрактные менеджеры, их необходимо вырастить и обучить. Кто этим занимается? Каким компетенциям обучают будущих специалистов и какие сложности могут возникнуть? Об этом и не только мы поговорим в сегодняшнем выпуске. А разобраться в этих вопросах мне поможет моя сегодняшняя гостья. Руководитель направления отдела по внедрению системы управления договорами Елизавета Осинина. Елизавета, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий.
Ну что ж, давайте знакомиться. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, слушателям о своем профессиональном пути и чем вы занимаетесь на данный момент.
Ну, наверное, мой профессиональный путь, как и у многих, был достаточно интересным и извилистым. И когда ты из текущей точки думаешь о том, как я начинал свой профессиональный путь, ты никогда бы не подумал, что ты мог оказаться здесь. Начинала я свой профессиональный путь с помощника главного бухгалтера, причем никогда не тяготела к бухгалтерскому учету и, готовясь к собеседованию, учила бухучет для чайников, чтобы хоть как-то себя показать. Да, и тем не менее меня взяли на эту позицию и сказали, что я справилась с этим заданием лучше всех. А дальше я попала в инжиниринговую компанию, и там в первый раз столкнулась с закупочными процедурами и вообще осознала и поняла, что такое тендер, как составляются пакеты документов. Там же познакомилась первый раз с таким хорошим, крепким, крупным договором. И далее уже начала, наверное, как-то себя связывать и осознавать вот с этой историей закупочной деятельности и поступила на программу дополнительного образования, которую компания «Газпромнефть» организовывала и организовывает до сих пор, и получила доп-квалификацию, и далее попала в компанию «Газпромнефть» и уже занималась проведением закупочных процедур как организатор. То есть мы помогали бизнесу внутри компании «Газпромнефть» правильно составлять пакеты документов и как раз проводили их по пути выбора того самого правильного подрядчика, который далее уже исполнял договор. То есть моя деятельность, она всегда была вот около договоров, около контрактного менеджмента, но я никогда с ним вплотную до этого не сталкивалась, пока не начала заниматься управлением, исполнением договорными обязательствами.
Вот как раз в этот момент, перед тем, как мы перейдем к теме нашего выпуска, хотелось бы вас спросить, когда и как вы в первый раз узнали про контрактный менеджмент?
Ну, наверное, в первый раз про контрактный менеджмент я узнала уже, находясь в компании «Газпромнефть», потому что, в принципе, ну, контрактный менеджмент так в России не говорят. Давайте так, если вы не находитесь в крупной компании, которая уже находится на достаточно таком зрелом уровне развития всех процессов внутренних и уже начинает думать не о том, как условно совершить оплату правильно и своевременно, а думает о том, как улучшить свои внутренние бизнес-процессы, то скорее компании так не говорят, и этих процессов у них нет. Поэтому я соприкасалась с договорами, начинала в них разбираться, понимать, что это такое, но именно с понятием контрактный менеджмент и с самим таким процессом уже развитым и понятным я столкнулась в компании «Газпромнефть», когда начала заниматься выстраиванием этого бизнес-процесса внутри компании.
А сейчас вы занимаетесь обучением контрактных менеджеров.
Да.
Да, и тема нашего сегодняшнего выпуска, и мы поговорим об этом, но вначале расскажите, а что входит в это обучение?
В это обучение входят в большей степени такие компетенции, которые вам помогают вообще понять, что такое контрактный менеджмент и как правильно управлять договором. Потому что у нас в компании «Газпромнефть» этот бизнес-процесс развивается уже 7-й год, но тем не менее, когда все только начиналось, контрактных инженеров у нас также не было. И, в принципе, в России эта профессия до сих пор не сильно развита, поэтому приходилось учить сотрудников на местах здесь и сейчас. И в первую очередь мы рассказывали, что это за бизнес-процесс и как им необходимо внутри данного бизнес-процесса действовать. То есть вот у вас появился договор. Что вам нужно с ним сделать в первую очередь? Какие инструменты полезные вы можете использовать для того, чтобы вот эту свою работу облегчить и сделать ее более качественно? На первых этапах мы учили именно этому и рассказывали очень много, очень подробно о том, что же это за процесс и как он может облегчить жизнь и бизнесу, который совершенно не понимал, что это такое и зачем это нужно. То есть это было через внесение, преподнесение некой такой дополнительной ценности, которую может внедрить данный бизнес-процесс, и, в принципе, появление такого специалиста в бизнесе на договоре, какой профит можно получить от этого. Ну и далее, конечно, это достаточно много смежных компетенций, которыми должен обладать контрактный инженер, чтобы делать эту работу хорошо. Это и риск-менеджмент, потому что он должен понимать, как те или иные события могут повлиять на договор. Допустим, у вас не заехал своевременно подрядчик на площадку, он не мобилизовался. Что нужно с этим делать и какие риски может понести бизнес от такого инцидента? Вот как здесь надо отреагировать? Вот это задача контрактного инженера — быстро проанализировать информацию, понять, как это может повлиять на договор, и быстро предложить бизнесу действия, которые можно предпринять. А бизнес уже, конечно, выбирает, тоже обладая определенным уровнем информации, он принимает решение о том, по какому пути, по какому сценарию, который предложил контрактный инженер или контрактный менеджер, он будет действовать.
Слушайте, никогда не думал о том, что риск — это настолько важная, ну, составляющая работы контрактного менеджера. Как раз вот об этом и поговорим. В предыдущем сезоне мы уже затрагивали тему компетенций контрактных менеджеров, и, насколько я понял, у вас в компании есть целая матрица этих компетенций, то есть у вас все достаточно так формализовано.
Да, мы вообще любим путь формализации порядка.
Так вот, у меня как раз вопрос к этому. Могли бы вы поподробнее нашим зрителям и слушателям рассказать про эту матрицу, зачем она вообще нужна и что, ну, как она используется?
Как я уже говорила, мы действительно любим порядок во всем, и поэтому, когда мы столкнулись с вопросом того, как подходить внутри компании к развитию профессии контрактного инженера, мы подумали над тем, в первую очередь, какими же компетенциями все-таки должен этот специалист обладать, чтобы мы могли в полной мере сказать, этот человек профессионал. Не просто человек, который там выполняет вот роль контрактного специалиста в моменте, что он действительно профессионал и может так себя называть. И мы на самом деле столкнулись здесь с одной сложностью, потому что контрактный специалист — это действительно профессия разносторонняя и многогранная. И, конечно, нам хотелось включить какое-то просто несоразмерное количество компетенций.
Объять необъятное,
да. Но, тем не менее, мы очень долго дискутировали с экспертами внутри компании, которые имеют достаточно хороший опыт контрактного менеджмента и именно занимаются этим профессионально и работали в международных компаниях. И мы остановили свой выбор на следующих компетенциях. Как я уже сказала, это риск-менеджмент, это понимание самого бизнес-процесса, управление исполнением договорными обязательствами, где мы говорим именно об инструментах конкретных, понятных, которыми контрактный инженер пользуется каждый день на своем рабочем месте. Это понимание того, как проходит закупочная процедура, потому что контрактный специалист на этом этапе также участвует, и для него важно понять, как сформулировать определенным образом критерии, по которым будет выбираться подрядная организация. И, например, помочь бизнесу в некоторых моментах более точно их сфокусировать, как-то более корректно их сформулировать для того, чтобы мы по итогу выбрали самого качественного и лучшего подрядчика. Ну и, конечно, это переговоры, потому что контрактный специалист участвует в переговорах с подрядными организациями и в технических переговорах и в коммерческих переговорах на этапе выбора подрядной организации, он может там присутствовать, и также уже на этапе заключения договора, то есть он постоянно находится в коммуникации как и с подрядными организациями, так и в коммуникации постоянной с бизнесом внутри компании, потому что ему необходимо постоянно общаться, договариваться, договариваться с какими-то смежными функциями, экономистами, юристами для того, чтобы некоторые вопросы где-то ускорить их решение или для того, чтобы более точно и понятно объяснить те же самые какие-то риски, которые нас могут подстерегать, либо просто более точно донести свою позицию. Поэтому это тоже навык, который мы у коллег развиваем, на который мы делаем акцент.
Коммуникации — наше все.
Точно.
Хорошо, а давайте поговорим немножко вот про процесс обучения. Какими инструментами вы пользуетесь во время обучения контрактных специалистов?
Ну, здесь, наверное, сложно чем-то удивить, потому что, в принципе, у нас сейчас процесс обучения и рынок оттеха шагнул очень далеко вперед за последние периоды. Мы проводим обучение и в онлайн-формате, и в офлайн-формате. И вот здесь, наверное, период пандемии многие компании вынудил уйти в онлайн. А мы, в принципе, в онлайне достаточно давно уже на тот момент жили и очень хорошо себя чувствовали, потому что контрактный инженер у нас находится в разных компаниях группы «Газпромнефти», и поэтому очень тяжело собрать всех контрактных инженеров где-то в одном месте, поэтому онлайн нас здесь очень хорошо спасал и помогал проводить обучение, подключая к каким-то обучающим мероприятиям или программам контрактных инженеров из разных дочерних обществ, из разных городов России. Вот, поэтому это, конечно, некие вебинары, тренинги. Мы очень любим формат круглых столов, когда мы можем разобрать определенную проблематику, которая есть, там, например, у какого-то дочернего общества по конкретному договору. И вот есть определенные задачи, которые необходимо решить, и мы можем собрать несколько экспертов из разных дочерних обществ группы компаний «Газпромнефть» и таким образом помочь выработать какое-то более качественное решение, имея, например, разносторонний какой-то взгляд уже на эту проблему, не только замкнутую экспертизой одного дочернего общества. Зачастую это помогает как раз выработать такое хорошее, правильное решение и помочь коллегам решить проблему. Ну и в дальнейшем, конечно, это становится для нас неким кейсом, который мы можем уже транслировать как такую лучшую практику решения такой проблемы. Очное обучение мы тоже, конечно, проводим. Иногда мы собираем коллег на одной площадке из разных дочерних обществ, но зачастую мы проводим такие обучения на базе дочерних обществ силами внутренних тренеров. И тогда мы просто помогаем с точки зрения методологического материала, с точки зрения подготовки самого тренера, возможно, где-то сопровождение процесса этого обучения, но основную часть, основную нагрузку на себя берет внутренний тренер из дочернего общества, который собирает коллег у себя и рассказывает им либо про процесс наш, либо про то, как работать с тем или иным инструментом.
Тогда такой вопрос. А кто, по вашему опыту, может стать этим самым внутренним тренером? Это какая-то отдельная должность или это дополнительная нагрузка на сотрудников?
Внутренним тренером может стать, в принципе, любой специалист, который имеет достаточно глубокую экспертизу в вопросах контрактного менеджмента, давно этим занимается. И самое главное, наверное, испытывает внутреннюю потребность делиться этими знаниями с коллегами. Потому что действительно это, наверное, такая дополнительная нагрузка на сотрудника, и мы это не скрываем. Но, тем не менее, если человек заинтересован в том, чтобы в себе развивать вот эти дополнительные компетенции спикера, эксперта, потому что когда ты начинаешь рассказывать что-то другим, ты сам также еще глубже погружаешься в этот вопрос, тебе приходится разобраться дополнительно в каких-то нюансах, в каких-то мелочах, чтобы еще более точно и вкусно рассказать об этом другим. Поэтому зачастую в тренерство приходят люди, которые уже имеют
Какой-то уровень, да, профессиональный?
Конечно, достаточно хороший опыт, и им уже, наверное, вот эти вот задачи операционные кажутся понятными, простыми, и они ищут для себя вот такой некий выход, какой-то драйв дополнительный.
Новый челлендж такой.
Да, привнести пытаются в свою профессиональную деятельность и идут во внутреннее тренерство. И, конечно, здесь мы им помогаем. У нас есть достаточно много обучений именно для внутренних тренеров, которые разработаны нашим корпоративным университетом, в которых рассказывается, как проводить обучение, как вести тренинги, как сформировать обучение. И это несколько веток даже развития тренерской своей такой компетенции. Ты можешь быть либо просто тренером-транслятором, и тогда ты учишься правильно рассказывать и доносить материал, но тебе уже передают готовые обучающие материалы, ты вот в это уже не вникаешь. Тебе дали коробочку, ты ее распаковал, изучил и рассказываешь. Либо ты можешь быть тренером методологом. То есть ты уже погружаешься в нюансы того, как правильно разработать программу и упаковать свои экспертные знания. И это тоже здорово и полезно, потому что если там, ты понимаешь, что у тебя есть какая-то классный инструмент в голове, который ты вот, применяешь, и ты хочешь этим поделиться, тебе важно понять, как это правильно упаковать с методологической точки зрения, чтобы это стало тоже интересным тренингом, либо курсом, который потом также коллегам можно будет передать. Есть еще третья каста тренеров — это тренеры-наставники. Это те тренеры, которые уже прошли вот эти две ступени и могут уже взять на себя ответственность за то, что они могут помогать и поддерживать других внутренних тренеров, подсказывать им, как правильно организовать обучение, либо как правильно составить какое-то обучение. То есть они являются для них уже такой путеводной звездой в новом таком треке профессионального развития, как внутренний тренер.
Елизавета, а правильно я понимаю, что вы тоже внутренний тренер?
Да.
Просто вот так об этом рассказываете, что я думаю, тут точно вы имеете к этому отношение.
Да, я тоже являюсь внутренним тренером, и, наверное, я пришла в это, потому что в какой-то момент была необходимость рассказывать о методологии, которая внедрялась у нас в компании по управлению исполнением договорными обязательствами. И мы понимали, что написать документ мало. Важно рассказать людям, как по нему работать. Именно тогда, наверное, я тогда была вынуждена пойти во внутреннее тренерство, потому что было важно рассказать, как правильно работать с этим методологическим документом и людей заинтересовать, показать им пользу от этого нового бизнес-процесса, а не просто внедрить документ. Вот. Далее, конечно, я уже поняла, что это очень классная история, когда у тебя есть возможность общаться с большим количеством людей, обмениваться информацией, рассказывать им что-то интересное и полезное. Поэтому сейчас уже, да, я являюсь таким матерым внутренним тренером, провела очень много обучений и в онлайн, и в офлайн формате, и даже на себя сейчас уже примеряю роль такого ивент-менеджера, который организовывает большие форумы для коллег. Сейчас делаем такие форумы для наших контрактных инженеров. Для нас это уже ежегодная традиция, когда мы собираем на единой площадке больше 100 специалистов из разных дочерних обществ. И для них это возможность попасть в такую очень большую группу единомышленников, которые занимаются управлением договорами, обменяться идеями, поговорить, понять, как развивается наш бизнес-процесс, какие у нас планы на последующие годы по его развитию, и, наверное, просто очень хорошо провести время в такой...
Ну и научиться чему-нибудь новому тоже.
Конечно.
Хорошо. Вы так здорово и весело, ну, с такой энергией рассказываете про обучение сотрудников, и я вот должен задать этот вопрос... А все-таки какие сложности возникают при подготовке контрактных менеджеров?
Ну, наверное, ключевая сложность, с которой мы столкнулись, это, в принципе, то, что данная профессия в России является очень молодой. Если мы говорим, там, специалист в области финансов, экономист, вы сразу понимаете...
Все понятно.
Да, вы сразу все понимаете. Вам не надо объяснять, что это за специалист, что это за сотрудник и что он делает на своем рабочем месте. Когда мы говорим контрактный инженер или контрактный менеджер, здесь приходится дополнительно объяснять, в чем ценность такого специалиста. это то, с чем мы столкнулись, наверное, в таком в первом приближении. Mm-hmm. Дальше, когда мы пошли глубже в эту историю, стало понятно, что очень мало информации и материалов о том вообще, кто такой контрактный менеджер на русском языке. Практически все, что к нам пришло, пришло к нам из-за рубежа. Есть достаточно крупные и качественные центры компетенций за рубежом. У нас, к сожалению, таких центров компетенций пока нет, но я думаю, у нас все впереди.
Давайте немножко поговорим про то, как работают контрактные менеджеры. И здесь вот вопрос про договор, да, разговор про договор. Договор – это всегда несколько сторон. Есть заказчики, есть его контрагенты. В вашей компании вы сказали о том, что на важные договоры, на важные контракты назначаются контрактные менеджеры.
Uh-huh.
Их вы готовите, обучаете, ну, они такие подготовленные. А по вашему опыту, как ситуация обстоит на стороне контрагентов?
На стороне контрагентов ситуация обстоит, конечно, не таким хорошим образом, как у нас, потому что все-таки у крупных компаний есть возможности, есть ресурсы уделять время развитию внутренних сотрудников, и все-таки это тот процесс контрактного управления, контрактного менеджмента, который мы у себя очень хорошо и сильно развиваем сейчас. Подрядчики, когда приходят на договор с нашей компанией, конечно, сталкиваются с тем, что для них данный процесс может быть незнаком, если это новый подрядчик для нашей компании. Поэтому здесь на самом деле мы берем на себя это обязательство и ответственность и достаточно много сил и времени вкладываем в развитие и подрядчиков в том числе. Потому что те же самые внутренние тренеры проводят обучение для подрядных организаций, где они просто рассказывают там, в начале исполнения договора на первой встрече, что у нас есть такой бизнес-процесс. И у нас вот есть контрактный инженер, а mm-hmm. есть там единое ответственное лицо по договору, есть бизнес-заказчик, к которому вы можете обратиться вот по таким-таким вопросам. И в обязанности контрактного инженера у нас входит первое, второе, третье. И для некоторых компаний, в зависимости от сложности договора, даже рекомендуется создание зеркальных команд на стороне подрядчика. То есть они у себя создают, ну, мы не говорим о как бы, прямом назначении создания такой штатной единицы, мы говорим просто о вменении каких-то дополнительных функций какому-то сотруднику компании-подрядчика. Где на стороне, когда на стороне подрядчика создается также роль контрактного инженера, который берет на себя какие-то зеркальные функции, как и наши контрактные инженеры, и роль единого ответственного лица по договору, соответственно, как и зеркальная роль нашего ЕОЛа. Это облегчает во многом взаимодействие, то есть мы понимаем, как должна проходить коммуникация между заказчиком и подрядчиком и какое лицо отвечает за те или иные задачи и действия в рамках договора. Зачастую все вот банально сводится к тому, что это удобнее, и из-за этого договор исполняется более качественнее, и мы зачастую не тормозим на каких-то моментах, на которых могли бы споткнуться, если бы вот такого взаимодействия и зеркального команды не были отлажены.
В нашем подкасте я уже несколько раз слышу про зеркальные команды, причем от разных специалистов, и здесь вот тоже вам такой вопрос. Поподробнее расскажите, а что эти зеркальные команды дают компании, ну и исполнению договора?
Ну, мне кажется, я уже частично ответила на этот вопрос, что, во-первых, это
понятно, кому обратиться.
Да, упрощение коммуникации. Да, у вас есть назначенное лицо, вы понимаете, что у меня появился вот вопрос, допустим, по такому-то вопросу, и я знаю, что вот я обращусь к этому специалисту, он мне точно поможет, потому что он знает, как решить это. Вам не нужно пройти через 10 специалистов, которые будут вас отправлять друг к другу, и потом в итоге прийти снова к первому, к которому вы обратились. Это время, а время в рамках исполнения договора, оно для всех очень важно, и если мы не можем решить быстро какую-то проблему, это может привести к тому, что у нас потянется цепочка каких-то событий негативных, с которыми нам потом будет сложнее справиться по итогу. Нам упрощает коммуникацию, экономит наше время, и по итогу исполнение договора у нас происходит на качественно другом уровне.
Мы говорили о том, что в начале процесса происходит оценка подрядчиков и поставщиков, и оценка исполнителя договора. Эта работа входит в обязанности контрактного инженера?
Отчасти да, потому что он такое, наверное, основное лицо коммуникации, с которым взаимодействует контрагент, основное лицо, которое понимает, как должен исполняться договор, который положен на бумагу и подписан обеими сторонами. И, конечно, он участвует в этом процессе, но участвует он в этом процессе не один, а с бизнесом, с единым ответственным лицом по договору. Потому что какая-то информация есть у контрактного инженера, какая-то информация есть у единого ответственного лица, и здесь им важно делать это совместно, потому что за какие-то критерии может отвечать контрактный инженер, за какие-то критерии в рамках данной оценки отвечает бизнес. Поэтому это такая вот совместная работа. Да, действительно, она у нас проходит регулярно, и это, наверное, помогает поддерживать, во-первых, в каком-то таком хорошем, качественном тонусе и подрядной организации. Это и для нас некая такая, некий индикатор того, как работает и подрядчик, и как работает и наша команда по исполнению договора, потому что мы понимаем, что проблемы, которые возникают, они возникают там, не у подрядчика или не у заказчика, они возникают у сторон по договору. И это там, такая некая совместная проблема, которую совместно необходимо решать. Поэтому даже если мы понимаем, что подрядчик у нас показал себя не очень хорошо в рамках оценки и попал, там, допустим, в красную зону, то здесь командой по исполнению договора предпринимаются определенные действия, когда формируется план корректирующих мероприятий, когда наша команда, это контрактный инженер и ЕО, садятся и говорят, вот для того, чтобы вам исправить вот эти ошибки, вам нужно сделать первое, второе, третье, расписывать для них некую карту того, как необходимо поступить, на что обратить внимание, в какие сроки, какой документ по итогу должен получиться, и передает это подрядчику и говорит, вот, сделай, пожалуйста.
А вот с теми подрядчиками, да, поставщиками, которые, ну, получили, как я понял, попали в красную зону и получили неудовлетворительную оценку, вот их как-то отчисляют за неуспеваемость или что с ними происходит?
Ну, во-первых, они получают вот такой документ, как план корректирующих мероприятий, по которому они должны отработать и исправить вот эти вот негативные нюансы.
Недочеты.
Да, недочеты. На это дается 3 месяца. По истечении этих месяцев снова происходит оценка, и мы смотрим, получилось ли у подрядчика исправить ситуацию и выйти в желтую зону хотя бы. Вот. Если этого не получилось, то здесь надо разбираться в корневых причинах, почему так произошло. Как бы здесь можно рубить с плеча, но никто, конечно, так не делает, потому что сама процедура закупок и выбор нового подрядчика, либо расторжение договора, если там, мы вот клоним в эту сторону, что происходит, и какие-то негативные события, это достаточно долго и дорого. А время для бизнеса — это всегда деньги. Поэтому, конечно, компания старается избегать таких негативных сценариев, и для нас более приемлемый вариант — это проработать с подрядчиком проблему, разобраться в причинах и помочь ему все-таки выйти на хороший, стабильный уровень работы, чтобы вот таких вот негативных каких-то моментов у нас не появлялось. Поэтому мы здесь так много времени и уделяем, в принципе, общению с подрядными организациями, коммуникациям, уделяем достаточно много времени обучению подрядных организаций для того, чтобы они просто понимали, как выстроен бизнес-процесс у нас в компании и могли в рамках этого бизнес-процесса выдавать своевременно правильные документы и правильно и корректно отвечать на какие-то запросы.
Ответственный, скажем так, подход. А не все наши зрители и слушатели работают в компании «Газпромнефть» и являются сотрудниками зеркальных команд. Вот здесь мне хотелось бы, чтобы вы рассказали, где им брать информацию и знания про работу тех самых зеркальных команд, о которых мы говорим.
Здесь, как мы уже говорили, что мы себя позиционируем как лидеры в развитии контрактного менеджмента на рынке. И чем больше мы начинали об этом рассказывать, тем больше мы понимали, что компаниям это интересно. И все-таки это приятно, что компании начинают задумываться о том, как повысить свою эффективность. Не просто оставаться в хорошем каком-то операционном ритме, а именно повысить свою эффективность и пойти куда-то дальше. И здесь, конечно, они смотрят уже и на то, как правильно управлять договорами. И в связи с этим мы сейчас разрабатываем и стартуем две коммерческие программы, которые будут рассчитаны как раз на людей, которые не работают у нас в компании, не работают в компаниях подрядчика, но они видят себя в роли контрактного менеджера либо контрактного инженера. Им хотелось бы познакомиться с этой профессией. Им интересно, как данный специалист думает, какими компетенциями он должен обладать, какие инструменты он может использовать, чтобы управлять своим договором. Вот. И поэтому у нас появились такие две замечательные программы. Они будут доступны всем, кто хочет себя видеть в новой профессиональной роли, либо получить какие-то дополнительные знания, которые помогут ему развиваться, допустим, в своей текущей профессии, просто обогатить свои знания и опыт.
Слушайте, ну это настоящая лидерская позиция, когда вы первые прошли по этому пути, а теперь другим людям помогаете этот же путь пройти, еще и пройти с более, ну, в более комфортных условиях, потому что ну, сами, мы всегда знаем, что первому всегда сложнее.
Да.
Это здорово.
Вот, но мы понимаем, что разным людям, тем более если мы говорим про людей из разных компаний, разного возраста, может быть удобны разные форматы обучения, поэтому одна из коммерческих программ у нас будет полностью в онлайн-формате. Эта программа можно будет пройти самостоятельно в любое удобное время. А другая программа, она будет проходить в гибридном формате, и она уже совместно с другим партнером, с высшим учебным заведением, с вузом, она будет проходить в гибридном формате. Там будут предусмотрены и очные встречи, когда необходимо будет прилететь в город, где находится университет, и познакомиться со своими одногруппниками. И также будут модули дистанционные, когда можно просто подключиться по ссылке, послушать вебинар, либо выполнить какие-то задания или почитать какие-то дополнительные материалы. Вот такие вот две программы, разные по уровню погружения в профессию контрактного менеджера и разные по формату, но я думаю, что здесь каждый сможет выбрать для себя какую-то свою программу, по которой он бы хотел пойти, если ему интересно развитие себя в роли профессионального контрактного менеджера.
Будем завершать наш выпуск. Он был очень динамичным. И мой последний вопрос, он традиционный, я его задаю всем гостям нашего подкаста. В чем для вас главная ценность контракта? Приветствуется не только какой-то такой обычный ответ, да, а что-то нетрадиционное и даже, может быть, неожиданное и парадоксальное.
Ну, не знаю, насколько мой ответ покажется парадоксальным, возможно, нет, но для меня, наверное, договор — это возможность быть готовым ко всему. Потому что, когда я столкнулась первый раз с таким достаточно сложным и объемным договором, я была удивлена, насколько качественно проработаны все исходы возможных событий. То есть здесь задача максимально предусмотреть различные варианты и по-хорошему постараться описать их в тексте договора, потому что зачастую это облегчает принятие решений, когда такая ситуация случается. У тебя уже все написано. Вот для меня поэтому договор — это возможность быть готовым ко всему.
Елизавета, спасибо вам большое. Благодарю вас за этот разговор, за ценную информацию. И напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Елизавета Осинина. До свидания.
Спасибо.
Управляйте своим договором грамотно. Это был подкаст «Разговор про договор». Подписывайтесь на нас в соцсетях и на платформах. Обязательно оставляйте свои комментарии. И до встречи в новом выпуске.